Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, дорогие братья и сестры. Сегодня в передаче «Чистый образ» мы продолжаем разговор о замечательном русском поэте советского периода Федоре Сухове. Царство небесное, он даже в те, казалось бы, безбожные годы пронес вот это благодатное творчество, русское творчество, и сразу с эпиграфа из его стихов. «Ах, сколько яблок, сколько звезд! На древе непроглядной ночи и тишина, и тот погост, что над рекой себя возносит, тот вечный, тот святой покой под сенью сумрачного древа. А я тоже над рекой, без всякого сутулюсь дела, назначенного часа жду, когда он на мои ладони свою потайную звезду последним яблоком уронит». Прекрасные стихи. Я наслаждалась, когда готовилась к этой передаче, читая вот этот сборник его стихов. И этот сборник вышел благодаря его другу замечательному, вдове, возлюбленной, музе его, Марии Сухоруковой, которая сегодня у нас в Москве приехала вместе с Ириной Высоцкой. Ирина, вы краевед, да? Вы журналист, вы помощница и даже немножко литературовед, да? Вот, здравствуйте. Вот я очень... Да, Мария, здравствуйте, и вы.
Здравствуйте.
И вот я, когда читала эти стихи, думаю, как бы мне хорошо научиться вот этому говору нижегородскому. Но постеснялась.
Я, Ниночка, хочу дополнить, что эту книгу еще помог издать Владимир Мамродиев. Это поэт из Волгограда. И наше волгоградское издательство,
да, я читала только предисловие, да. Великолепное.
Ну, тут, конечно, и собирал стихи племянник его, Григорий Сухов, у него есть племянник такой, Федор Григорьевич, он тоже помогал. Ну, дочь, конечно, тоже имела какое-то это отношение к этой книге. Вот, но я вот о чем хочу сказать. Вот вы сами заметили, что Федор Григорьевич через природу передавал состояние человеческой души, ее переживания. У него есть два изумительных стихотворения «Бабье лето» и «Плакучая береза». И он их называл сам сюжетными стихами. А «Плакучая береза» изумительна тем, что Федор Григорьевич в 1955 еще году написал это стихотворение, предсказал нашу встречу с ним. Вот стихи «Береза плакучая», она заплачет над своей судьбой, но всегда останется плакучей. Это Сухов из стихотворения «Плакучая береза». И я написала ему такое.
Ответ на, да, те стихи, которые...
Да, ты поздним сентябрем ко мне прильнул, когда заря горела дикой розой, по сердцу словно бритвой полоснул, и стала я плакучей березой. И мне не заневеститься уже, и не увидеть ни весны, ни лета, и я поколкой топаю меже, до самой малой ниточки растет. И в молодые свежие леса меня сейчас не пустят клёна, липа. Увяла моя прежняя краса, и в голосе моем все больше скрипа. Ты под землей ее 20 лет лежишь. Твоя могила под дождем, снегами, с моей душой стихами говоришь, праведческими, горькими стихами. Ведь я была березой твоей, с листвой зеленой, юной, кипучей, и похвалиться нечем мне теперь, ведь я осталась навсегда плакучей, бездомной на приволжской стороне, с задумчивыми, скорбными глазами, и по своей, и по твоей вине до смерти истекать придется мне осенними горючими слезами.
Это уже недавно вы написали, но все к лучшему.
Федор Григорьевич по-своему, конечно, относился, вот и передача у нас православная, он относился по-своему к храмам, по-своему относился к Богу.
Ну, он старообрядец был.
Да, и он очень любил Толстого.
Да.
Его вот учение это такое, сверял свою даже поэзию по его учению. И это было... Вы знаете, что Иоанн Кронштадтский о Толстом, ну, целую, да, книгу написал, как о еретике. Он сказал, что пусть бы он художником оставался, но не лез куда он, не надо куда ему лезть было. А Иоанн Восторг, священномученик, назвал Толстого прелюбодеем мысли, как вы знаете.
А вот у Федора есть, конечно, такое замечательное стихотворение: «Верою вовек не оскудеет та рука, что ранней весной освежает пасмурной дебри ландышевой влажной белизной, поднимает зябликовый голос, к утренним возносит небесам, соловьиное дарует горло всем обезголосившим лесам».
Ну так вот, это Божья,
да,
рука.
Но он опять,
но все-таки толстовством он увлекался, да?
Болел
и
толстовством очень сильно.
Да?
Почему? Толстой, помните, в конце жизни убежал
ну, да,
с семьи?
Да,
и
да,
он
да.
ушел с семьи в конце жизни. Можешь представить?
Федор, ссылка
да, с нашей семьи ушел в конце жизни, по сути дела. Это где-то было немножко как по-предательски немножко. Почему и сын и обижается на него вот за это?
Ну, Мария, вы пережили.
Ну, это
может
была
быть,
трагедия
Господь
нашей
дал,
семьи.
Вам дал это переживание, чтобы вы нашли в себе вот эти силы православных христиан прийти к Богу?
Да.
А разве вы были неверующие тогда?
Ну, я была верующей всегда, но я через скорби пришла. Я была верующей, если там сказала,
храм,
да, внешне, может быть, даже. Потому что я родилась в православной семье, очень глубоко верующей семье.
Ну да, у вас
что,
такой духовный.
Да. А потом, когда я пошла по институтам, естественно, я с разными там...
Террор среды.
Да, вот именно, с неверующими пришлось. На меня тоже влияние это было.
Ну,
я
еще,
же
да.
из этого же советского времени, кто я. Вот. А вот когда я сама лично вот пережила все это внутренне, когда не просто внешне пошла к Богу, а внутренне, всей душой, всем сердцем, ну, вот, своими
скорбь.
Переживаниями, через скорбь, тогда-то я поняла, кто такой Бог. Кто он для
что
меня?
Есть Бог,
да. И что есть Бог? Да.
Для тебя.
И что без Бога невозможно. Шага ступить я уже не могу без Бога. Я без молитвы утром не могу идти куда-то. Вот.
Да,
чувствую
себя неумытой.
Да, неумытой и беззащитной.
Беззащитной.
Вот. Можешь попасть в любую ситуацию.
Но вот, Ира, я не знала, что вы совершили такой подвиг. Бездомной Марии подарили квартиру.
Ну, это не я, это мои родители. С небес такое послание.
Когда мать ее умирала, она сказала, квартира будет твоя. А ее почему-то назвала названная дочь, а меня моя родная
ну,
дочь говорит. Это у нее такое было. Почему
ну,
такое?
Да.
А я бы хотела о Федоре Григорьевиче сказать. Вот
да.
он фотографировался иногда с Библией в руках. И, как мы знаем, вот он, например, когда еще был юношей, он ходил в Красный Оселок в храм и слушал проповеди священника. То есть он тянулся к проповедям.
Именно в православный,
главное, в православный храм. Пошел, да, чтобы
но
послушать
если бы он
проповедь.
И дальше посещал храм, он бы, наверное, не допускал некоторых духовных ошибок в стихах.
Ну, так он мыслил. Ну, так мыслил. У него было своеобразное мышление.
И, тем не менее, у вас, можно сказать, был духовник, это отец Константин Романов.
Который пострадал за свою фамилию. Константин Романов лысковчанин, он уже сейчас покойный батюшка, он окончил духовную семинарию в Санкт-Петербурге, и из-за его, за фамилию его даже вызывали.
Потому что Романов?
Да, потому что...
Ну, это распространенная русская
фамилия. Имеешь, может, какой-то... Потому что он царя еще любил, об этом говорил. А тогда нельзя было о царе-то
ну,
говорить.
Ну да, конечно.
Вот.
Даже я
русского
слушаю
народа.
Вашу биографию о вашей жизни с Федором Григорьевичем. Это ведь тоже трагедия все-таки.
Да, где-то тоже
счастья.
Какой-то раскол.
А как же? Тоже раскол.
Да.
И трагедия, конечно, которая до сих пор еще отзывается.
Да.
Вот, поэтому там нельзя судить поэта
за то, что он имел
свое личное мнение. Вот толстовство его мне не очень понятно. Ну, видимо, через это тоже надо было пройти.
Да.
Мария, так как вы его сумели простить? И все-таки...
Я его простила, знаете почему?
Да.
Потому что все-таки он был воин. А как мне сказал отец Романов Константин, что у воинов особый на небесах особая обитель. По-христиански я его простила, потому что все-таки он за нас кровь проливал.
Да. Именно только потому, что он воин.
Только воин, и то, что он вот, относился трепетно к войне, что он пережил эту войну.
А то, что он поэт говорил, такой талантливый.
Ну, это естественно, что я вот считаю, что он поэт войны.
Ну вот вы продолжаете любить его и как
лирики.
Человека, и его
да.
творчество.
Да, как поэт еще войны и пейзажной лирики. То есть он через пейзаж воспел войну своеобразно. Своеобразно, гармонично, что вся природа у него плачет, когда идет война. Война, товарищи, война. Вот что война наделала? Смотрю в окно из окна, не вижу света белого. Он помутился, белый свет. Вот как он писал в «Блине о неизвестном солдате». И вот он у него такое было, какой-то он не мог выносить там, что если что-то ему скажешь не так немножко даже. Он был обидчив, вот под конец жизни особенно. «И ты на меня кричал». да звонко так.
Это вы пишете ему, да? Да?
Что стекла окон дребезжали тонко. Теперь я поняла, мой друг, тебя, и почему ты возмущался звонко. Ты был на фронте взвода командир. Взвод поднимал, в атаку вдохновляя, гром пушек позади и впереди, и ты кричал, все связки надрывая. Прости меня, мой пламенный боец, что на тебя обидушку таила. Небесный, пощади меня, отец, что о победе над врагом забыла, что выше нету, чем патриотизм. Он родине надежный охранитель, что у бойцов, защитников Руси на небесах особая обитель.
Это вы ему прочитали, когда он был жив, или вы потом написали?
Это я потом уже написала, но я
поняла. А когда он кричал на вас, как вы реагировали?
Ну, я вот плакала, где-то сбежалась, уходила в луга и поля, на гору, к Волге, и меня природа утешала. Я ему говорю, Федор Григорьевич, я теперь поняла, почему ты так любишь природу.
Мудрая Мария, мудрая.
Потому что она успокаивает. Волга тебе говорит свои слова утешения, лес тебе шепчет.
Да, Господь через
слова
природу
умиления, да,
дает утешение, благодарность.
Я говорю, благодарю тебя, значит,
храм Божий.
Мне, да, да, значит, не надо так все это пережить, чтобы смиренной быть и терпеливой.
Ирина, мне хочется вот об этой книге поговорить.
Да? Да. Вот эта книга «Горький мед», это, можно сказать, первое такое серьезное, глубокое исследование, воспоминание о Федоре Григорьевиче. И здесь и дневники Федора Григорьевича, причем Мария сделала очень интересный такой подход, читая сердцем дневники, то есть она дает его некоторые высказывания со своими комментариями, то есть как они создавались, да, при каких обстоятельствах, это вот очень интересно.
Простите, а архив все-таки остался у вас, да?
Ну, дневниковый.
Вот вообще его отличительная черта, как я поняла, Мария, была скромность.
Да, 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 он не гордился никогда ни своими медалями, ни орденами, ни тем, что особенно он вынес белоруса Владислава Мигая. И я только узнала после его смерти, что он его вынес. А так он никогда мне не говорил. И вот, кстати, в «Были неизвестном солдате» у него «Плач осин», «Горечь», «Осиновая горечь». Там написано о том, как перед войной они валили лес. И вот эта осина скрипела, плакала, и горечь свою издавала, осиновая кора горькая. И она, вот эта осина, говорила о том, что скоро женщины останутся без мужей. И скоро Россия вся заголосит с женскими слезами.
Так и было.
Вдовью Россия станет. Да, так и было.
И вот еще одно из его предсказаний, может быть, пока еще не сбывшихся, о войне. Вот что он писал об Америке и Китае. Огромные людские ресурсы Китая и новейшее американское вооружение в недалеком будущем могут противостоять нашей мощи. И не только противостоять, но и действовать на нее. Локализировать. Ежели разразится новая война, война эта не будет для нас победоносной. Впрочем, трудно допустить, что может разразиться война. И все-таки люди играют с огнем, стараются разрешить те или иные вопросы при помощи оружия. Одумайтесь, люди, пока еще есть время, расстаньте со своими пушками, танками и бомбами. Вот как, да, он переживал.
Да. Он за все переживал. Вот, когда было, помните, Хиросима и Нагасаки, эта бомбежка, он об этом уже написал тоже. Если бы вот сейчас вот он жил еще бы, он бы, вот что творится на Украине, он бы, я думаю, тоже слезно вот ответил на это все. Вот, слезно, потому что он был в панике всегда, когда вот о войне говорили. Для него это было.
Ну,
и что интересно, вот, Нин, он слушать любил BBC и «Голос Америки», вот радиостанции. Да. А он говорит, а почему так? Вот Пасха, вербное воскресенье, там песнопение, а у нас храмы закрыты.
Ну да, они знали, чем взять за душу русского,
да,
человека.
Да, да, да. И вот он так слушал, я прихожу, у него даже слеза вытекла. Я говорю, что? И вот песнопение духовное слушай. И у меня слезы. Я вспоминаю всю то пекло войны. Тот ужас, говорит, без содрогания я не могу о нем вспоминать.
Обезглавлены колокольни, на земь сброшены колокола, кони каурые, кони, больше нет ни двора, никого, да и нету коней-то, нету, ни телеги нет, ни дуги. Поднимаю глаза свои к небу, на свои возвращаясь круги.
А как бы он принял вот эти перестроечные годы наши?
И ну, знаете, Россию. Он был ратовал где-то за перестройку, но на выборы он не ходил. Он даже сын наш, Арсентий, говорит, не ходи на выборы. И мне говорят, что это ты? А я говорю, я же в школе работаю, меня за это выгонят с работы просто, если я не пойду на выборы. Но когда я ушла со школы, я на выборы уже не стала.
А в советское время он тоже
ходить.
Не ходил на
выборы? Не ходил, да. Категорично не ходил. Он говорит, даже назвали урнами. Что это урна, говорит? Слово-то какое? Я буду в эту урну что-то кидать. Я буду сопричастен этому, говорит, грязи этой, он так говорит, этому смраду. Вот так он говорил.
И, наверное, Мария, нужно сказать о том, что он был очень смелый человек. Он не стеснялся критиковать при той системе ту систему. Вот давайте посмотрим такие его воспоминания. Все гибнет, все разрушается.
Это какой год?
А, Мария, какой это год?
Это было в 74-м году. В 74-м году.
Поля зарастают чертополохом.
О, луга сейчас бы он посмотрел на наши поля.
Нет, не будет. Не может быть никакого коммунизма. Того коммунизма, о котором думали Маркс, Энгельс, который мерещился Ленину. Земля без хозяина превратится в камень. Гибнет красота. Гибнет сам человек. В сущности, человека-то нет уже. Есть роботы, которые не хотят работать, которые отравляют себя алкоголем, которые без мата не могут сказать ни одного слова. И это строители коммунизма. Это человек новой формации.
Ближайшее будущее я нисколько не верю. Я считаю, что только очищаться нужно нам, ну, может быть, не меньше 50 лет. Только очищаться. А чтобы вот о чем я говорю, о человеке-труженике, о человеке-хозяине, это длительный, как говорят, процесс. Хорошо видно с нашей горы. Я не говорю уже о том, что лучшие луга затоплены, пустили под воду их. Но то, что осталось, как вы видите, все испохаблено. Взяли луга, все распахали. Сначала кукурузу садили, потом капусту, а потом ничего. И вот, как вы видите, сюда вот, в Приволжье, пришли каракумы. Земля стала черной. А раньше по этим лугам никто не ходил пешком. В Голландии отвоевывают землю от моря, а у нас заливают ее. А поля взяли да забросили, растет кустарник. И это там, где землю когда-то отмерили лаптями. На полях сейчас удобряют разными гибрицидами, удобрениями химическими. Между прочим, вот этой химии ни птиц не стало, ни жаворонков. Я уж не говорю там о куропатках, рябчик, которые были, там, о перепелах, но жаворонка уже нет.
В 70-е годы, а мне казалось, в 70-е годы еще поля засеяны были.
Да уже оно все разрушалось. Все подходило к тому, что вот он приходил на ферму и говорит, вот я сейчас пришел на ферму, а вот через 10 лет ее там не будет. И точно нет у нас там этой фермы. Нету. И наверху на горе нету, и внизу, где деревня Чай, где наш домик, тоже этой фермы нет.
А чем же живет ваше село?
Чем оно живет? Продают огурцы.
Дачники.
Дачников сейчас очень много.
Только дачники,
да? Молодежь сейчас схлынула, нет там никого из молодых.
А куда же схлынула молодежь?
По городам.
Не
в Нижнем Новгороде. Нет, Нижний Новгород, Москва, по всем городам. Чтобы лишь, как говорят... И, говорит, они сказали, что нам негде тут работать, а где мы будем тут работать? На самом деле там негде работать.
Да, это трагедия.
Трагедия села
и как и он правильно написал, сельская. Гибнет красота.
Да. Все-то порушено, испохаблено, повсюду еружено и повсюду ухабено, он писал. Все-то все. Там хотели вот Чебоксарскую ГЭС поднять, он против был этого всего. Вода, все зальет, все луга зальет, говорит. И заливали луга, капустные огороды залили. Ничего там уже нету. Кочки одни. Там раньше ирисы росли, такие красивые цветы. А сколько было гвоздик, называли, да. А сейчас ничего нет. Прель, лебеда. И еще...
Ну а как помочь этому? Как помочь? Мало нашей передачи, мало наших стихов с вами, Мария.
Да.
Здесь что-то нужно, какие-то действия, наверное, со стороны властей.
Конечно, конечно, надо.
Со стороны всех нас. Нужно, чтобы каждый человек внутренне изменился. О чем и говорил?
Должна быть созидательная цивилизация, а не разрушительная. Вот что. А это может
только
быть только
верующая.
Царская цивилизация. Только когда у нас будет император. Когда будет хозяин земли русской, как Николай II.
Да.
Тогда вот будет.
Тогда же он ответил вам, каких хозяин земли русской.
Изменится.
Да, иначе.
Ну, так просто ведь не будет изменяться человек, Ирина.
Ну, наверное, Господь поэтому посылает нам страдания.
Страдания. Но
да,
сейчас,
то,
сейчас меня все-таки радует, как
страдания.
Бы мы ни ругали наше время. Угу. Но храмы открыты.
Храмы, да,
храмы открыты. Евангелие можно слушать не по вражьим голосам
BBC, да,
как слушал
да,
Федор Григорьевич,
да.
А можно купить.
Правда. Купите Евангелие, молитвословы, псалтыри, апостол можно все это купить.
Но к Богу можно прийти только через страдания. И Господь специально, видимо, посылает такие страдания, чтобы человек немножко встряхнулся, чтобы он не уповал на свою волю, а на волю Божию.
Батюшка Нектарий как сказал, только через страдания мы можем полюбить друг друга. Когда мы переживем это страдание, мы поймем. И вот любовь не умрет никогда. Мой милый, что-то наделал, ушел. А ведь сердце болит. Наш сын на меня то и дело очами твоими глядит. Твои в нем привычки я вижу, походку и бурную страсть. И ты с каждым годом мне ближе, и смерть не имеет здесь власть. И если порой обижают меня под бураном крутым, наш сын, он меня утешает приветливым взглядом твоим. Все-все-то проходит под солнцем, всему наступает черед. Лишь только любовь остается, лишь только любовь не умрет. Вот если мы будем любить друг друга, и тогда все у нас возродится. Как батюшка сказал, не будем страдать безразличием.
И любить друг друга, ближнего, но любить врагов очень трудно.
Да, но Федор Григорьевич писал, вот не хвасть, что убивал врага, ты убивал обманутого брата. Но многие поэты сказали, что это пацифизм у него.
Пацифизм?
Что это пацифизм. А вот батюшки православные говорят, что он где-то был прав.
Конечно, воин
да,
Христов.
Да,
он защищал отечество.
Да, 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 да. Спорное тут ввиду. Федор Григорьевич вот называют там, что он кудесник, пишет, кудесник русского слова, даже статьи, так, чародей волхующего слова. Что такое?
Ну,
это совсем не так.
Ну, просто,
он
да.
был преданный малому своему, малой родине человеку и своему селу. Ведь представьте, он 20 лет прожил в Волгограде и вернулся на свою родину, именно Красный Оселок, и там похоронен на этой земле.
И воспел это село.
Может, пусть в садах похоронен.
Мария,
и воспел это село.
Красный Оселок. Красный – это значит красивый. Оселок – оселять. Таких сел на земле, конечно, очень много. Но это село для меня очень дорогое, очень близкое. Потому что я здесь родился, вырос. Здесь жили мои предки, дед, отец. Здесь моя родная земля. И всем хорошим, что есть во мне, я обязан этой вот родной своей земле.
Село мое Красный Оселок. Стоит на высокой горе. Явились сюда новоселы. Еще при Великом Петре, откуда, я точно не знаю, построили избы свои. И хоть страна не лесная, запели вокруг соловьи. Садов насадили весною, от них что от снега бело. И чтоб не случилось со мною, я помнил родное село. И дальше приехал, и люди ему спрашивают, ну что ты учишься-то на поэта? А что-то тебя не слыхать. А он говорит, давайте, но я наймусь к вам в сторожа. То есть вот такого даже... Поэт-то здесь не больно нужен. А в сторожа пойду и писать буду стихи.
Куда? И пошел сторожа?
Он хотел, но он не пошел, конечно.
Все-таки село это выродилось, как вы сказали.
Ну, там очень большой частью живут инвалиды, потом старики, старухи и очень много дачников.
Но церковь есть?
Церковь есть.
Около церкви приход какой-то ведь есть или только дачники?
Прекрасный
приход. Отец Сергей Соловьев там у нас, прекрасный священник. И Федор Григорьевич впервые своему другу Александру Бороздину сказал: «Саша, будь старостой храма, я тебе буду жертвовать на храм».
Ну, так что он не такой уж.
Да, и вот он мне сказал: «Маш, ходи, собирай эти списки». По возрождению храма, да. Я ходила, собирала, посылали мы патриархию в Москву сюда. И приезжали к Николаю Лисову. Вы знаете же
Николая Лисову? Знаю, конечно. Николай Лисовой, по-моему, писал предисловие.
Да.
И он его друг Вадим был. Валерьянович Кожинов, Царство Небесное, тоже отзывался.
Его очень любил, сильно его любил Ван Шенкин. Вот его поэзия «Константин». Потом с Сергеем Орловым дружил многие годы. Переписывался постоянно с Федором Абрамовым. Два Федора.
А тоже Салаухиным?
С Салаухиным встречался, но такой тесной службы, дружбы не было.
Немножко разные.
Да, а вот с Федором Абрамовым было. У меня много писем от Федора Абрамова. Я хочу это поместить. От Распутина у него, к нему есть письма. От Белова.
Мария, давай еще вспомним вот такой момент. Федор Григорьевич интересовался историей своего села, и он приехал в Москву в Патриаршие архивы и раскопал удивительный материал о том, что рядом с его селом находилась землянка святого Варнава Ветлужского.
Да.
И мы потом с Марией, значит, вот это вот дело Федора Григорьевича, можно сказать, довели до логического конца. То есть мы с ней съездили в Варнавино, получили благословение, там был крестный ход, там
шел митрополит Николай,
рассказали, что вот Федор Григорьевич привез такие материалы, что там источник Варнавы и его землянка. Он сказал: «Ваш муж был прав». И благословить,
ставьте там крест.
Да, крест. Сказал. И сейчас там крест стоит, и каждый год жители села ходят
туда,
к этому кресту, и вспоминают все
крестным ходом.
Да. А дом у них стоит в долине Богородицы.
Да.
То есть в святых местах родился человек, который воспел красоту этих мест. Это тоже промыслительно.
Промыслительно, конечно. И душа у него, несомненно, была христианка. Ну а что же, ошибки, все мы ошибаемся.
Конечно. Федор Григорьевич всегда боролся за чистоту слов, за русский язык. Он всегда спал со словарем Даля. Под подушкой у него всегда был словарь Даля. У него даже название есть «Подзень» книги. Это он откуда взял?
Старинное слово.
«Постать». Из Даля взял он.
Нижегородская земля особенно любит русское слово. Вот я заметила, когда была у вас, дважды я была.
А мать его не говорила, а баяла. Баян. Она говорит, а я к ней...
Баян.
Баяла. Я к ней как-то приезжаю, а я же казачка, у нас там нету такой шлях, дорога там большая. Они говорят так. У нас говорят там, испохаблен тоже язык, грейдер. Я говорю: «Матушка, скажите, где тут грейдер?» Она: «Что ты сказала? Чего ты сказала, его мать? У нас нет таких слов». «Ну, что ты хочешь сказать этим словом-то?» Я говорю: «Да вот выйти, чтобы уехать». Она: «Ну, так у горе, большая дорога». «Большая дорога. А что какой-то гредер? Что это такое?»
Ох, зачем же было таких людей, чтобы русский язык остался чистым.
Вот эта чистота русского слова, матери. Она у него пела, не говорила, а пела,
и
баяла.
И он был внешне похож на свою маму.
И похож на маму был внешне. А характером был в отца. Отец был у него кузнец, молчаливый, твердый, замкнутый, где-то рубил, как говорит это.
Да, и выковал.
Да, выковал тоже.
Ну что же, дорогие телезрители, вот сегодня такие интересные гости, нижегородки у нас. Мария Сухорукова, поэт, вдова замечательного русского поэта Федора Сухова, и ее сестра во Христе Ирина Высоцкая. Ирина, перед вами я просто преклоняюсь, вы спасли Марию.
От бездомности.
Да, от бездомности. Ну а сейчас, поскольку юбилей Федора Григорьевича Сухова...
В марте был. 14 марта.
Литературная общественность это отметила. На Авдотьин день, день святой Евдокии Великомученицы. Прощаясь с вами, дорогие телезрители, я прочитаю несколько его строк. «Верую, вовек не оскудеет та рука, что ранней весной освещает пасмурные дебри ландышевой, влажной белизной, возвышает зябликовый голос, к утренним возносит небесам, соловьиное дарует горло всем обезголосившим лесам. О чем же эти стихи, как не о Боге? Храни вас все, Господь. Благодарю, благодарю наших замечательных нижегородок, Марию Сухорукову и Ирину Высоцкую.
Слава Богу за все.
Верую, вовек не оскудеет та рука, что раннюю весной освещает пасмурные дебри ландышевой влажной белизной. Возвышает зябликовый голос, к утренним возносит небесам, соловьиное дарует горло всем обезголосившим лесам.